Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучать 12 главу 2 книги Царств. Я читаю стихи с 1 по 3. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». Эта притча хорошо знакома всем, кто читает Библию. У богача было много мелкого и крупного скота, а у бедного только маленькая овечка. Вся семья очень любила эту овечку, все ее кормили, и она, возможно, была совсем не худенькая. Больше у бедного человека ничего не было. Перед нами еще один пример неприходящего противостояния между бедностью и богатством. Я лично считаю, что главная проблема сегодня – это не расовые противоречия, а борьба между трудом и капиталом, то есть между богатыми и бедными. Прочитаем 4 стих. «И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Знакомая история, не правда ли? У бедняка не было ничего, кроме этой овечки. А у богача было все, но он, тем не менее, был скрягой. Я редко говорю о политике, но сейчас я хотел бы высказать главный принцип нашего греховного общества. Представители разных политических партий утверждают, будто у них есть решение всех мировых проблем, потому что они хотят, чтобы их кандидатов избрали в правительство. Но я не верю этим людям. Я не верю, что кто-либо из наших политиков будет защищать бедных. Они никогда этого не делали и никогда не станут этого делать. Давайте не будем заблуждаться на этот счет. Интересно почитать правительственные программы по борьбе с бедностью. Облагаются ли в них налогом богатые? Нет, не облагаются. Налоги повышают в первую очередь для бедных. Так государственные деятели забирают мою маленькую овечку. Прочитаем далее 5 стих. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это!» Давид посчитал, что Нафан рассказывает ему о реальном человеке, живущем в его царстве, и просит Давида вынести свой приговор. Давид знал, что такое добро и что такое зло, и он знал, что такое справедливость». Услышав историю Нафана, он вскочил и в негодовании закричал, «Где этот человек? Мы немедленно арестуем и казним его!» Интересно, как легко мы замечаем грех в других людях и с каким трудом мы находим грех в нашей собственной жизни. Таков был и Давид. Прочитаем далее 6 стих. «И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Сейчас Давид похож на типичного церковного проповедника. Очень легко проповедовать общие истины, указывать людям на их грехи, анализировать чужое поведение и говорить другим, как надо себя вести. Большинство из нас именно такие доморощенные наставники и психиатры, которые постоянно пытаются вылечить окружающих людей. Таков был и Давид. Он говорит, где бы этот преступник ни находился, мы найдем его, и справедливость восторжествует. Прочитаем 7 и 8 стихи. «И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек! Так говорит Господь Бог Израилев, «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Чтобы сказать такое Давиду, Нафану потребовалось немало мужества. По-моему, Нафан – самый смелый персонаж во всей Библии. Я не знаю ни одного человека, который мог бы с ним сравниться. Он говорит: «Давид, ты виновен». Что же будет теперь делать Давид? Уверяю вас, нечто очень неожиданное. Доктор Марголио сказал по этому поводу: «Когда еще в истории, и какой еще правитель до Давида или после него поступил бы так, как он?» Мария, королева Шотландии, объявила бы себя выше закона. Карл I заявил бы, что он вообще ничего не знает ни про какую Версавию. Яков II подкупил бы свидетелей, и они бы очернили Версавию. Магомед поделился бы своим очередным откровением, которое оправдало бы оба преступления. Карл II публично отменил бы 7-ю заповедь. Что касается королевы Елизаветы, то она просто вздернула бы Нафана на виселице. А еще через много лет герцог Виндзорский отказался бы ради Версавии от престола. В Америке бывали президенты, которые в подобном случае отменили бы все 10 заповедей и при этом назначили бы Нафана верховным судьей. Давид же ничего такого не сделал. Но своим поступком он еще раз подтвердил, что он великий правитель. Бог готов был дать Давиду все, чего не пожелает его сердце, но Давид жаждал того, что ему не принадлежало. Новая мораль сегодня утверждает, что такое желание совсем не грех. Бог же говорит, что это грех, и что Божий человек будет за это наказан. Прочитаем 9 стих. Пророк Нафан говорит Давиду: «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Нафан совершенно определенно говорит о грехах Давида. Вы представляете, как был поражен весь двор Давида словами Нафана? Ведь многие ничего не знали о том, что произошло. И вот они слышат, как Нафан обвиняет Давида в совершении самого страшного преступления. Давид сделал такое, о чем Бог сказал: «Не делай этого». Сойдет ли теперь это ему с рук? Прочитаем 10 стих. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттиянина, чтобы она была тебе женою». Позвольте здесь еще раз заметить, что на вопрос, может ли христианин грешить, следует ответить «да». Но при этом необходимо помнить, что когда вы грешите, вы презираете Бога. Так говорит Слово Божье. Когда Давид взял себе жену Урии, он выразил свое презрение Богу. Прочитаем 11 стих. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем». Зло восстанет на Давида в его собственном доме. Уже в следующей главе мы увидим, как дети Давида начнут ссориться, и эта ужасная напасть будет преследовать его до конца его жизни. Но вы так и не увидите, что он жалуется или ропщет на Бога. Ибо Давид хорошо знает, что Бог справедливо наказывает его. О том единственном, чего более всего хочет Давид, можно узнать из 2 стиха 41-го псалма. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Читаем далее 12 стих, где Бог добавляет: «Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Давайте теперь прочитаем о том, как Давид раскаивается. Начнем с 13 стиха. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Давид должен был умереть за свое преступление, а Бог пощадил Давида и очистил его от греха. Но, несмотря на это, умрет ребенок Давида. Так Бог наказывает его. Прочитаем 14 стих. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Враги Бога по-прежнему богохульствуют и обвиняют его за то, что сделал Давид. «Когда я был пастором в Лос-Анджелесе, ко мне часто подходили неверующие и спрашивали: и как только Бог мог выбрать такого человека, как Давид?» Ожидая ответа, они всегда хитро посмеивались. Враг по-прежнему богохульствует, а Бог наказал Давида. Прочитаем стихи с 15 по 17. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба». Давид предстал перед Богом и умолял его пощадить ребенка. И все-таки вскоре старейшины сообщают Давиду о том, что ребенок умер. Прочитаем 19 и 20 стихи. «И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел». Слуги Давида ошеломлены. Когда ребенок был еще жив, Давид был в трауре, а теперь, когда ребенок умер, он должен быть вне себя от горя, но вместо этого встает, умывается, переодевается и идет в дом Господень молиться. Слуги требуют объяснения. Прочитаем 22 и 23 стихи. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Давид знал, что младенец был спасен, и потому он говорит: «Когда-нибудь я отправлюсь к нему». Давид знает, что когда он умрет, он вновь встретится со своим ребенком. Умирая, младенцы отходят к Господу. В 10 стихе 18 главы Евангелия от Матфея говорится: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». В этом стихе греческое слово «ангелы» можно перевести так же, как «дух». То есть дух этих детей на небесах всегда видит лицо Отца Небесного. Когда младенец умирает, он немедленно попадает к Господу. Этому учит Слово Божье. И для меня это обетование значит очень много, потому что однажды я встречусь со своей дочерью, которая сейчас с Господом. Давид мог ликовать, когда умер его маленький сын. так как хорошо знал, что однажды обязательно встретится с ним. А вот много лет спустя, когда умер другой сын Давида, Авессалом, который доставил ему столько несчастий, все было совсем по-другому. Давид рыдал, оплакивая его. Почему? Почему он плакал? Да потому, что Давид знал, что он не спасен. Теперь давайте прочитаем 24 и 25 стихи, где рассказывается о рождении Соломона. «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа». Имя Иедидия означает «возлюбленный Господом». Это имя Бог дал Соломону через пророка Иоаннафана. Прочитаем теперь о том, как Давид вместе с Иоавом взяли Равву. Вот стихи с 26 по 29. «Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город». И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Равву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его. Ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против нее, и взял ее». Давид снова на войне, где, собственно, ему и надлежало быть все это время. Царство Давида расширяется, и сам он становится великим правителем. А что же его грех? В следующей главе Писания мы узнаем, что один из сыновей Давида совершает ужасное преступление. Он насилует свою сводную сестру, дочь Давида. Авессалом, родной брат девушки, убивает его. Какой позор! Только представьте себе, что говорили люди. «Посмотрите на нашего царя! Он не может навести порядок даже в своей собственной семье!» Бедный Давид! Но история жизни Давида еще не закончена. А мне уже хочется сказать Господу: «Ты достаточно наказал его. Почему бы тебе не остановиться?» Сам Давид этого, однако, никогда не говорил. Он шел к Господу и молил: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Это 3 и 4 и 14 стихи 50-го псалма. Давид страстно хотел вернуться в общение с Богом. А теперь давайте обратимся к изучению 13 и 14 глав второй книги царств, из которых мы узнаем о преступлениях двух сыновей Давида – Амнона и Авессалома. Старая английская поговорка гласит: «Если собираешься танцевать, то придется платить музыкантам». Точно так же, если вы собираетесь предаваться греху, вам придется отвечать за последствия. Господь прямо об этом говорит в 7 стихе 6 главы послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». За грех придется отвечать всем. И далее в 8 стихе 6 главы послания к Галатам мы читаем: «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Нет никакого сомнения в том, что Давид посеял зерно в свою плоть. И не надейтесь, что ему удастся легко уйти от ответственности, лишь слегка покаявшись. Я не раз слышал, как люди говорят: Что ж, ведь кровь Христа все равно все покрывает. Совершенно верно, и вы не потеряете своего спасения. Но хочу заметить, что грех порождает незаживающую, гноящуюся рану, которую необходимо беспощадно вскрывать острым скальпелем. Итак, перед нами 13 глава 2 книги Царств. Давид исповедался в своем грехе, а Бог сказал ему: «Из-за твоего греха враги мои поносят меня и богохульствуют. Я не откажусь от тебя, но тебе не уйти от наказания». Слава Богу за то, что Он не откажется и от нас с вами, но Его наказание и нас не минует. В начале 13 главы мы читаем о том, как сын Давида насилует его дочь. Начнем с 1 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра, красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Фамарь была родной сестрой для Авессалома и сводной для Амнона. С Амноном у нее был один отец, Давид, но разные матери. Почитаем стихи со 2 по 4. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. А Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: „Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?“ И сказал ему Амнон: „Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я“». Амнон перестал есть. Оказывается, он так влюбился в Фамарь, что совсем потерял аппетит. Ионадав заметил, что его друг Амнон ничего не ест. Причем Ионадав также прекрасно понимал, в чем сложность ситуации. Ведь Фамарь была сестрой Авессалома, которого Амнон очень боялся. Прочитаем теперь стихи с 5 по 7. «И сказал ему Ионадав: „Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: „Пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел, и ел из рук ее“. И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: „Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее“. И послал Давид к Фамаре в дом сказать: „Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье“». Нет никакой нужды цитировать следующие несколько стихов, в которых приводятся подробности того, что произошло. Амнон сначала изнасиловал Фамарь, а потом, когда добился всего, что хотел, возненавидел ее. Очень печальная история и очень тяжелые последствия. Но об этом мы будем говорить в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!